Первым делом я бы хотел ответить на вопрос, который поступил из Белгородской духовной семинарии. Какую оценку можно дать действиям Константинопольской патриархии в Индонезии? И как канонически обосновано основание прихода клирики Русской Православной Церкви, которая является коренным жителем Индонезии? Я не знаю, о каких конкретных действиях Константинопольской патриархии в Индонезии здесь идет речь. Но наш общий подход к проблеме совершенно ясный. Индонезия не является частью канонической территории ни Константинопольского патриархата, ни Русской Православной Церкви. И образование там новых приходов – это дело миссионерское, и поэтому та церковь, которая своими миссионерскими усилиями образует на этой территории приход, та над этим приходом и должна осуществлять юрисдикцию. И, естественно, если там есть православный священник, гражданство в данном случае значения особенного не имеет, то в зависимости, наверное, от того, с какой церковью изначально он связан как православный, он и должен быть в юрисдикции этой церкви. Ну и кроме того, в уставе Русской Православной Церкви относительно диаспоры ясно говорится, что добровольно определяют миряне свою принадлежность к той или иной православной церкви. Ну, естественно, в нашем уставе речь идет о принадлежности к Русской Православной Церкви за пределами канонической территории нашей церкви, за пределами канонической территории других православных церквей. Принадлежность к Русской Православной Церкви в диаспоре определяется на принципе добровольном. Поэтому, очевидно, если этот клирик имеет изначальную связь с Русской Православной Церкви, как православный клирик, то это вполне естественно, чтобы он и оставался вместе со своим приходом в нашей юрисдикции. Таков ответ на этот вопрос. Тема нашим высшее управление в Русской Православной Церкви, исторический очерк. Как известно, Русская Православная Церковь в начале своего бытия входила в юрисдикцию Константинопольского патриархата, была его частью, и поэтому до 1448 года, начала нашей автокефалии, Русская Церковь представляла собой одну из митрополий Константинопольского патриархата. При этом, конечно, находясь на территории самостоятельного государства, политически независимого от Константинополя, находясь в территориально значительном удалении от основной территории Константинопольского патриархата, которая более или менее совпадала с границами империи, занимая обширную территорию, несоизмеримую с территориями обычных митрополий Константинопольского патриархата, Русская Церковь обладала фактически широкой автономией. Но статус ее, тем не менее, был статусом одной из митрополий, или, как бы мы сейчас это назвали, одного из митрополий Чекокругов. Поэтому первые епископы, митрополиты, поставлялись в Константинополе. В киевскую эпоху обыкновенно они из Константинополя и присылались. Причем почти все они были греками. О некоторых можно предполагать, что по своему происхождению они были южными славянами. Было два поставления митрополитами русских, но в одном случае Климент Смолятич, безусловно, не был признан в Константинополе, из-за этого возник в Русской Церкви раскол. В другом случае митрополит Иларион во времена Ярослава Мудрого можно предполагать с большим основанием, что и это поставление в Константинополе не было признано как самочинное, но, тем не менее, положительных документальных сведений об этом непризнании у нас также нет. Но, во всяком случае, правилом было другое – поставление не собором русских епископов-митрополитов, а их присылали из Константинополя. При этом высшая власть в церкви принадлежала епископскому собору во главе с митрополитом. До нас не дошли сведения конкретные о деяниях соборов, но они регулярно созывались, созывались часто. Очевидно, не все епископы русской церкви могли приезжать на соборы. Наверное, на некоторые соборы, когда, скажем, речь шла только об избрании кандидата в епископы на вдовствующую, на вакантную кафедру, довольствовались приездом в Киев епископов из близлежащих кафедральных городов. Ну вот таким образом соборно и под председательством первого епископа, митрополита Киевского, осуществлялось церковное управление в России, в русской церкви в эпоху Киевскую. Что касается эпохи татаро-монгольского ига, то принципиальных изменений не было, что касается канонической структуры управления. Тот же собор и первый епископ-митрополит. Та же зависимость юрисдикционная от Константинопольской патриархии. Но изменилось нечто, связанное, во-первых, с резиденцией наших митрополитов, во-вторых, и с национальностью наших первых епископов, а в связи с этим и с порядком их поставления. Первый после татарского разгрома Руси наш митрополит Кирилл не был прислан из Константинополя, но его русский князь отправил в Константинополь для поставления, и его поставили в митрополиты. И с тех пор мы видим, как одни митрополиты прямо присылались из Константинополя и быть греками. Таковыми были преемник митрополита Кирилла, митрополит Максим, митрополит Феогност, святой Феогност, местно почитаемый московский святой. Таким был митрополит Фотий, таким был и последний из митрополитов времен зависимости русской церкви от Константинополя Исидор, который оказался отступником от православия. Святой митрополит Киприан был прислан из Константинополя, но при этом он имел происхождение не греческое, а славянское, сербское или болгарское. Другие же митрополиты были русского происхождения. Их посылали из Руси удельные или великие князья, и ставились они в Константинополе. Таковыми были после митрополита Кирилла святитель Петр, потом святитель Алексий Московский и, наконец, святитель Иона. Но с именем святителя Иона мы переходим уже в новую эпоху истории русской церкви. Переменилась и резиденция митрополитов. Киев был разорен до такой степени, что митрополит Кирилл и его преемники уже не имели возможности оставаться в Киеве. Митрополит Кирилл в пору своего возглавления церкви, а оно приходится на вторую половину XIII века, постоянно менял резиденцию, можно сказать, путешествовал по русской земле, осуществляя свою первосвятительскую власть. митрополит Максим, его преемник, присланный из Константинополя, резиденцией своей имел Владимир на Клязьме. В ту пору на Руси в связи с упадком Киева выдвинулось два политических центра на противоположных концах русской земли. Владимир на северо-востоке и Галич на юго-западе. Так вот, митрополит Кирилл и святитель Петр были уроженцами Западной Руси, но пребывали они по большей части на Руси северо-восточной. Митрополит Петр поселился вслед за митрополитом Максимом во Владимире, но закончил дни своей земной жизни он в Москве. Незадолго до кончины он переселился в Москву, велел выстроить каменный собор в Москве, в Кремле. Оттуда начинается Успенский собор, хотя впоследствии он был в 15 веке перестроен, когда приобрел свой современный вид. И уже преемники митрополита Петра резиденцию свою имели в Москве. Так что Владимир недолгое время был резиденцией наших первых митрополитов. Но вот по титулу, это надо хорошо запомнить, на это обратить внимание, митрополиты наши до конца эпохи зависимости русской церкви от Константинополя и даже после этого первый из автокефальных наших митрополитов, святой Иоанн, по титулу были киевскими и всея Руси, а не московскими. Мы исторических называем московскими святителей Петра, Алексея, Феогноста, Киприана, но это исторически, а титулярно они были киевскими. От времен митрополита Кирилла дошли сведения и о первом соборе, который состоялся во Владимире на Клязьме. До нас дошли сведения и о некоторых последующих соборах, в особенности, что касается уже 15-го столетия. Вообще соборы во времена Московской Руси приобрели известный нам характер, не стали называться священными соборами, и в эту эпоху соборы, как правило, включали в свой состав не только епископов, но также и настоятелей наиболее важных, степенных, как их тогда называли, монастырей, часто также настоятелей кремлевских соборов и других важнейших церквей столичного города. И, конечно, в соборах участвовал великий князь, а потом цари со своей свитой. Это относится к соборам не только времен московских эпохи, когда еще русская церковь была в зависимости от Константинопольской патриархии, но в еще большей мере, и это известно гораздо лучше для нам, к эпохе автокефального существования русской церкви. Таковыми же оставались наши освященные соборы, скажу сразу, и впоследствии, когда возглавлялась наша церковь уже не митрополитами, а патриархами. С 1448 года русская церковь фактически приобрела автокефалию. Из истории церковной вы знаете, что связано это с Флорентийской унией, с отпадением во Флоренции первосвятителя, большинства епископов Константинопольского патриархата, самого императора, отпадением от православной церкви, выразившегося в подписании унии. Поэтому прошло некоторое время после унии, после изгнания митрополита Исидора. Ну, фактически это было не изгнанием, вернее, формально это было не изгнанием, он был подвергнут аресту, но ему дали возможность бежать из-под ареста. Но как бы там ни было, он был удален временно церковь управлялась рязанским архиепископом Ионой, а в 1448 году Священный собор епископов Русской Церкви избрал его митрополитом, и это был первый митрополит, если не считать эпизодов бывших в эпоху Киевской, о которых я вам говорил, Иларион и Климент Смолятич. Но с этих пор возникает уже непрерывная традиция самостоятельного поставления на первосвятительский престол избранием собора русских епископов митрополита. В сущности, это и обозначало автокефалию нашей церкви. В Константинополе, как известно, эту автокефалию нашу не признавали. Историки предполагают даже временный разрыв общения, но он продолжался недолго. Зависимость константинопольских патриархов от иноверной государственной власти, от мусульманских, турецких, османских султанов, заставляла константинопольских иерархов обращаться за помощью на Русь, в православную, самодержавную в ту пору страну. И поэтому общение евхаристическое было возобновлено. Но признание автокефалии, законности нашей автокефалии не последовало. Она оспаривалась в Константинополе. Во время автокефального существования Русской Церкви произошел ряд соборов, исторически исключительно важных. И в частности, Стоглавый собор в середине XVI столетия при царе Иване Грозном и митрополите святом Макарии, на котором принят был ряд важных решений, касавшихся всех сторон церковной жизни, и в том числе и вопросов богослужебных. Вот что касается богослужебных решений этого собора, то они зафиксировали те обрядовые особенности, которые в ту пору не были еще универсальными, и которые впоследствии стали особенностями старообрядческого богослужения, потому что впоследствии при патриархе Никоне Русская Православная Церковь перешла к унификации обрядов с церковью греческой. Да, одним из важных последствий провозглашения, или вернее фактического устроения нашей автокефалии было разделение Русской Церкви на две митрополии. Дело в том, что при митрополите Ионе он еще мог осуществлять юрисдикцию на всем пространстве Русской Церкви. А, как известно, западная часть Руси, и тогда это была большая часть, по меньшей мере, по населению Руси, оказалась в составе польско-литовского государства, Великого княжества Литовского, земли белорусские, и польского королевства, земли, впоследствии называвшиеся украинскими, а Литва и Польша вступили в государственную унию. Это была Речь Посполита. И вот пока был митрополит Иона, и в пределах Речи Посполитой он признавался митрополитом. Но после него для западно-русских земель был поставлен иной митрополит, поставлен из Константинополя. И поэтому Русская Православная Церковь предстояла уже в виде двух митрополий. Одна с этих пор уже и по титулу Московской и всея Руси, преемники митрополита Ионы уже и титуловались московскими, фактически автокефальная, а другая – Киевская и всея Руси, остававшаяся в юрисдикции Константинополя. И это отдельное от Москвы существование Киевской митрополии, западно-русской митрополии, продолжалось до конца 17-го столетия, когда она была воссоединена с московским патриархатом. Ну вот я упомянул московский патриархат. Образование его относится к 1589 году. Вы знаете, очевидно, из занятий по истории русской церкви, какие обстоятельства предшествовали учреждению у нас патриархии. Надо сказать в связи со всем этим вот что. Я повторю, в Константинополе не признавалась самая наша автокефалия. Поэтому, когда в Москве велись переговоры с патриархом Константинопольским Иеремией, а вел их главным образом Борис Годунов, в ту пору фактически правитель Руси, но при царе Федоре Иоанновиче, и митрополит московский Иов, то со стороны Константинополя сделано было предложение учредить у нас автокефальную архиепископию. Конечно, такое предложение было неприемлемо. Оно было неприемлемо не только потому, что русская церковь вполне справедливо претендовала тогда на статус патриархата, и ввиду размеров территориальных нашей церкви, ввиду численности православных христиан в ней, которая, очевидно, тогда уже приближалась к числу православных в Константинопольском патриархате, и, конечно же, ввиду политического статуса Руси, которая была самодержавным государством и самодержавным, значит, совершенно самостоятельным, и возглавлялась Русь тогда уже царем, титул, который был фактически одинаковым с титулом императорским. Таким образом, русские цари, сознавая себя преемниками византийских императоров, самодержцами Третьего Рима, конечно же, правомерно рассчитывали на то, что и первый епископ русской церкви будет, как это было в Византии, носить титул патриарший. Но титул архиепископа был еще и неприемлем на Руси, потому что русская церковь имела архиепископов. Но эти архиепископы имели иной титул, конечно, чем тот, что предлагался из Константинополя. Но русский-то народ привык к титулу архиепископа, который ниже титула митрополита. На Руси было неизвестно, по крайней мере, среди народа, что есть архиепископы с титулом, значение которого выше титула митрополичьего. Вы сейчас, видимо, это хорошо знаете, но достаточно указать на примеры архиепископа, возглавляющих церкви кипрскую, греческую или албанскую. Вот в этом смысле должны были, по мысли Константинопольского патриарха, быть у нас архиепископа, возглавляющий русскую церковь. Но в Москве твердо настаивали на патриаршем титуле. Как известно, переговоры были трудными. Патриарх Иеремия проявлял большое упорство в нежелании согласиться на патриарший титул предстоятеля нашей церкви. Был и такой эпизод, который помог решить проблему. Было предложено самому патриарху стать и патриархом московским, и остаться на Руси. И вот это предложение подвигло его на уступку. Он согласился принять это предложение. Все-таки он был патриархом в городе, у которого славная многовековая история. В второго нового Рима, но это был город, порабощенный иноверцами, порабощенный османами, мусульманами. И, конечно, положение патриарха в православном государстве во многих отношениях более выигрышное и блестящее, чем положение патриарха и одновременно подданного раба султана. Но когда он уже на это согласился, ему было сказано, что есть некое неудобство в том, чтобы в Москве был патриархом грек, не знающий русского языка, в ту пору как царь московский не знает греческого языка. Патриарх является ближайшим советником государя, и часто необходимо бывает, чтобы эти разговоры между ними велись с глазу на глаз, без посвящения третьих лиц в суть разговоров. Поэтому предложено было патриарху иметь в своей резиденции Владимир, хотя и титуловаться московским патриархом, а чтобы в Москве по-прежнему оставался Иов, который бы и исполнял фактические обязанности первого епископа, отдавая первенство чести патриарху, пребывающему во Владимире, и в титуле которого и Москва, и Константинополь. Но вот уже такое предложение патриарху Константинопольскому показалось неприемлемым, о чем он и заявил, и принято было, наконец, решение учредить в Москве патриаршую кафедру. Патриарх Иеремия согласился. В связи с этим составлена была уложенная грамота, в которой очень важные и любопытные обстоятельства учреждения первосвятительской патриаршей кафедры в Москве мотивировалось тем, что Москва – Третий Рим. Указаны были и границы патриаршества московского с включением в состав патриархата и северных земель. Но фактически границы русской церкви в связи с учреждением патриаршества не изменились. Западно-русская киевская митрополия оставалась вне московского патриархата еще почти 100 лет, пребывая в юрисдикции по-прежнему Константинополя. Что изменилось в порядке управления русской церкви в связи с учреждением у нас патриаршества? Принципиальных изменений, помимо изменений титула, не было. Но все-таки были изменения частного характера. Во-первых, возвышены были титулы епископов важнейших кафедр Русской Православной Церкви, а именно новгородских, ростовских, казанских, а также крутицких. Крутицкие митрополиты ведут преемство от царских и подонских, то есть осуществлявших юрисдикции в пределах Золотой Орды. С распадом Золотой Орды и присоединением к Руси большей части прежней Золотой Орды епископы из ордынской столицы переместились в Москву и пребывали в Крутицах, имея там свою резиденцию. Отсюда пошел и титул. Вначале это просто было такое обыденное, бытовое наименование епископов крутицкими, впоследствии ставшие титулом. Так вот, до учреждения патриаршества епископы, занимавшие кафедры Новгородскую, Казанскую, Ростовскую, Крутицкую носили титул архиепископов. Теперь они стали митрополитами. И в связи с этим еще несколько кафедр получило статус кафедр архиепископских. Таким образом, епископы Русской Церкви, помимо предстоятеля патриарха, носили титулы архиепископов, митрополитов, епископов с этих пор. Более важное изменение связано с тем, что усложнилось управление Русской Церковью текущее. Это управление осуществлялось, естественно, митрополичьим домом, архиерейским домом. Митрополичьим домом, который был похож, подобен архиерейским домам, какие были во всех епархиях. Но вот теперь административное устройство архиерейского дома приобретает черты общие с правительством царским. Как известно, органами ведомственного управления российским государством при царях были приказы, которые ведали отдельными сферами государственного управления, отдельными ведомствами. Так возникают и при патриархах, патриаршие приказы. Причем они отчасти ведают делами патриаршей области, то есть собственной епархии патриархов, но отчасти сфера их компетенции распространяется и на всю Русскую Православную Церковь. Во времена патриаршества регулярно созывались освященные соборы. Нам уже очень хорошо известно, каков был состав этих соборов, сохранились и деяния этих соборов. В состав соборов входили по статусу все епископы, хотя, конечно, ни на один собор не приезжали все. Трудности пути, дальности расстояний препятствовали некоторым архиереям являться на соборы. В состав соборов входили также, как это было и раньше при митрополитах, настоятели степенных важнейших монастырей Руси, архимандриты, игумены, настоятели кремлевских и некоторых других московских церквей, царь со своей свитой. Но по праву властные полномочия на соборе принадлежали епископам. Подписи их стояли вслед за патриаршей, царской подписью впереди всех иных подписей под соборными актами. Надо сказать, тогда и в сфере государственного управления также происходили соборы, которые назывались земскими и которые не надо путать с освященными церковными соборами. И в состав земских соборов тоже непременно входили и епископы. И что важно подчеркнуть, что очень многое говорит о статусе Русской Православной Церкви в российском государстве до Петра Великого. И под актами земских соборов подписи следовали в таком порядке. Вначале царская подпись, потом подпись патриарха, потом подписи всех епископов и только затем подписи светских сановников, бояр, ну и иных, совет, и иных светских вельмож. Важнейшими соборами эпохи патриаршества, первого нашего патриаршества, были при патриархе Филарете в 621 году, когда принято было решение принимать православную церковь, присоединять к православной церкви западных христиан через крещение. Причем это распространялось не только на католиков, протестантов и униатов, но также и на так называемых белоруссов, то есть и на православных христиан, но Западной Руси, когда была некая неизвестность, кто же их крестил, православный или униатский священник, ввиду того, что после Брестской унии часто один и тот же священник, продолжая служить в одном приходе, менял свою конфессию, переходил из православной церкви в унии, обратно из унии в православной церкви. В конце концов была неясность, когда он крестил, будучи еще униатом или уже униатом, или будучи православным. Поэтому для верности решено было и так называемых белорусов, выходцев из Западной Руси, тоже перекрещивать. Но такой порядок продолжался до середины столетия, когда при патриархе Никоне создан был собор, с которого началось исправление церковных книг и спровоцирован был таким образом старообрядческий раскол. Вот тот собор и отменил это постановление собора бывшего при патриархе Филарете. Западных христиан стали с тех пор присоединять к православной церкви через миропомазание. И только уже в начале 18 века при Петре Великом у нас установился порядок присоединения, введенный в Западной Руси при митрополите Петре Могиле, когда католиков стали присоединять через покаяние. Исключительно важным был Большой Московский собор 1666-67 годов, который, с одной стороны, осудил патриарха Никона и низложил его, но, с другой стороны, и одобрил исправление церковных книг, и когда были анафематствованы придерживающиеся старых обрядов. Иначе говорят, были клятвы на самые старые обряды, на которые понимались, конечно, как отлучение от церкви старообрядцев. Вот это решение Большого Московского собора о клятве на старые обряды было отменено только на Поместном соборе 1971 года. Как известно, в этом соборе участвовали восточные патриархи. Еще один исключительно важный собор 1682 года, когда юным царем Федором Алексеевичем ставился вопрос о образовании у нас митрополичьих округов по подобию Константинопольского патриархата. Но соборные отцы отклонили это предложение, однако согласились с другим предложением царя учредить новые епископские кафедры на Руси. Впрочем, они были учреждены не в том значительном количестве, которое предлагалось царем. Царь исходил из идеи, что у нас на Руси, как и в Константинопольском патриархате, как это было в византийскую эпоху, епископская кафедра должна быть, если не во всех, то почти во всех маломальски значительных городах. Двое из патриархов этой эпохи у нас носили титул великих государей, а не титул великого господина, как это было принято для патриархов других тогда и как это принято для патриархов сегодня. Титул великих государей, ставивших их титулярно рядом с царями, носили патриарх Филарет, который был отцом первого царя из новой династии, царя Михаила, и еще патриарх Никон во времена сына царя Михаила, Алексея Михайловича. Ну, что касается имен патриархов, собственно, вы должны их знать из курса истории, но, может быть, имеет смысл сейчас вам их напомнить. Это были святой патриарх Иов, канонизованный Архиерейским собором 1989 года, когда праздновалось 400-летие учреждения у нас патриаршества. Это был затем поставлен лжедимитрием Игнатий, который, оказывается, был тайным униатом, потом это униатство свое публично объявивший уже низложенный с московского патриаршего престола, и которого имени обыкновенно в наших диптихах не существует. Ну, исторически вот был и Игнатий. Затем священный мученик патриарх Гермоген, прославленный в год празднования 300-летия династии Романовых в 913 году. Затем патриарх Иосаф I, патриарх Иосиф, который у старообрядцев почитается за последнего законного патриарха, поэтому они обыкновенно пользуются книгами Иосифовской печати, а тогда действительно уже много было напечатано книг. Затем патриарх Никон. Кратковременно продолжалось патриаршество Петерима, который, впрочем, во времена, когда патриарх Никон не был еще низложен, но оставил патриарший престол, оставил Москву, был местоблюстителем некоторое время, одним из местоблюстителем той эпохи. Затем патриарх Иосаф II, патриарх Иоаким и, наконец, последний патриарх той эпохи, Адриан, скончавшийся в 1700 году. При патриархе Иоакиме царями были провозглашены юные братья, рано скончавшегося Федора Алексеевича, Иоанн, болезненный человек и никогда не занимавшийся делами государственного управления, и Петр. Так что при них регентши, правительницей была их старшая сестра София. Еще при патриархе Иоакиме, но уже в конце его первосвятительского служения, Петр реально в 1689 году взял на себя управление делами государства, удалив царевну Софию. И первые годы правления Петра Великого приходится на патриаршество Адриана. Отношения между ними не сложились. Патриарх Адриан весьма с грустными мыслями и чувствами наблюдал увлечение Петром западноевропейскими модами, курением табака, бродобритием, которое распространилось в окружении царя. За всем этим ему виделось, и не без оснований, хотя бы некоторых, опасность и более глубокого влияния инославного протестантского или католического Запада на духовную жизнь России. Патриарх Адриан протестовал против жестоких расправ Ивана Грозного над своими, я говорил, Петра Великого над своими противниками. Во всяком случае, если не прямо протестовал, то он к неудовольствию царя печаловался о опальных, осужденных стрельцах и, в конце концов, не преуспев в этом, удалился из Кремля и скончался в Перервенском монастыре, который располагался тогда за чертой города, по сути дела, не участвуя прямо в делах церковного управления. После смерти патриарха Адриана формально русская церковь сохраняла еще статус патриархата, патриаршества, как институт не упразднялись еще 21 год, но патриаршая кафедра не была замещена. Русская церковь с 1700 по 1721 год возглавлялась местоблюстителем патриаршего престола. Ну, фактически он тогда назывался экзархом, администратором и блюстителем патриаршего престола. Это был митрополит Рязанский Стефан Еворский, выходец из Западной Руси, который был поставлен по указанию Петра, ну, естественно, с избрания Священного Собора, вероятно, потому что он был именно выходец из Западной Руси, получивший образование в западно-католических школах, но фактически оказавшийся для Петра Великого неудобным предстоятелем русской церкви, потому что он пытался отстаивать твердо независимость церковного управления от вмешательства царской власти и во многих случаях пытался противостоять царю. Поэтому, в конце концов, у императора сложилась мысль о необходимости радикальной реформы церковного управления. И такая радикальная реформа церковного управления и была им осуществлена. По заказу, если так можно выразиться, Петра, архиепископ Феофан Прокопович, впрочем, тогда еще епископ псковский, составил духовный регламент. Этот документ готов был уже в 719 году, а в 721 году он, что называется, был приведен в исполнение. Вместо патриаршества учреждалась коллегия, которая называлась в тексте духовного регламента даже не духовная коллегия, а на полулатинском, полурусском языке духовное коллегиум. И структура этого учреждения воспроизводила до деталей структуру правительственных учреждений, а именно ведомств, которые заменили прежние допетровские приказы и, в свою очередь, были впоследствии заменены министерствами. В таких коллегиях полагался президент, вице-президенты, советники и асессоры. Коллежские советники, коллежские асессоры, известные нам уже как чины по табели о рангах, составленные Петром Великим, первоначально были должностями ответственных сотрудников, коллегий или министерств. Вот так и для высшей власти православной церкви учреждались эти должности. Президент в сане митрополита, два вице-президента в сане архиепископов, советники в сане архимандритов и асессоры в сане священническом из белого духовенства. Более того, еще одна характерная деталь. Поскольку при Петре Россия, во всяком случае российская администрация, проходила выучку у Западной Европы, полагалось, чтобы во всех коллегиях один из советников был из западных европейцев, был иностранцем, который должен был учить русских чиновников правильному ведению дел. Ну, поскольку западные европейцы в собственном смысле, чаще всего на Руси это были немцы, шведы иногда, реже французы, не годился по вероисповедным основаниям для участия в духовной коллегии, зарезервировано было место советника для монашествующего лица, для иеромонаха из греков. Вот в таком составе и была спроектирована высшая церковная власть в России. Решение это об упразднении патриаршества и учреждении духовной коллегии прошло через Освященный собор. Это был последний Освященный собор в истории России. Затем, поскольку не все те, кто имел право участвовать в Освященном соборе, присутствовали на этом соборе, решено было собрать подписи и у отсутствовавших епископов, а также у тех отсутствовавших настоятелей степенных монастырей, которые обыкновенно приглашались для участия в священных соборах. И эти подписи были собраны. А потом еще указом Сената был образован и персональный состав Священного Собора. Президентские обязанности возлагались все же на митрополита Стефана Еворского, ему было оказано уважение, он оставался первым епископом в Русской Церкви. Вице-президентами стали новгородский архиепископ Феодосий Яновский и составитель регламента псковский Феофан, архимандритами, священниками из белого духовенства, греком Ефимием Калети были заняты и вакансии советников и асессоров. И вот в 21 году состоялось первое заседание духовной коллегии. Но на самом заседании сразу стал обсуждаться и вопрос о наименовании. Оно сочтено было по разным причинам неприемлемым. Ну, во-первых, потому что звучало и неуклюже духовное коллегиум, и очень непривычно. Поэтому стали искать название более приемлемого, более традиционного, канонически звучащего лучше. Предлагалось название «собор», «соборик», потому что это был малый собор. В конце концов остановились на греческом слове «синод». Греческое слово «синодос» обозначает «собор». Но поскольку все-таки это был малый собор, в отличие от больших освященных соборов, то вот это специфическое греческое наименование синода должно было его отличить от соборов в собственном смысле слова. Но и еще два важных слова должно было быть употреблено в названии этого учреждения. Святейший, для того чтобы сохранился титул святейших патриархов, который принадлежал Русской Православной Церкви в названии синода, святейший синод. И еще очень важная вещь – правительствующий синод. Почему правительствующий синод? Потому что правительствующим именовался тогда сенат, а сенат был учреждением, стоявшим выше коллегии. Так что коллеги не непосредственно подчинялись тогда императору, а через правительствующий сенат. Поэтому орган высшей церковной власти, наименовав себя святейшим правительствующим синодом, поставил тем самым себя наравне с сенатом, а не с коллегиями своего рода министерствами. Но это оказалось приемлемым для императора. Хотя мы увидим, что все-таки в административной структуре синод не был поставлен тогда наравне с сенатом во всех отношениях. На заседании синода обсуждался и вопрос, поставленный митрополитом Стефаном, о поминовении восточных патриархов. И вот это предложение митрополита Стефана о поминовении восточных патриархов было решительно отвергнуто по предложению архиепископа Феофана. Не просто отвергнуто, а сочтено крайне опасным. Так что принято было решение бумагу с этим предложением хранить как совершенно секретную, с тем, чтобы она никоим образом не стала кому-либо известной из посторонних лиц. Что за причина таких крайних опасений? Она представляется ясной. Дело в том, что всеместное церковное поминовение восточных патриархов должно было бы будоражить сознание церковных людей, вновь и вновь ставить перед ними вопрос, почему же русская церковь лишилась своих патриархов. А отсутствие такого поминовения должно было привести в конечном счете к самому забвению о патриаршем титуле, о патриаршем сане. Ведь аргументируя необходимость упразднения патриаршества и замены его синодом, архиепископ Феофан, среди прочего, писал, что народ по невежеству своему плохо понимает, чем отличается власть патриаршая от самодержавной царской власти. И, видя пышность служения патриаршего, может вообразить, что патриарх не только равен царю, но даже и выше царя, от чего происходили в истории всяческие мятежи и бунты, так писал в свое время Феофан. Поэтому императору и Феофану важно было, чтобы в народе постепенно забылся самый титул патриарши. Но, впрочем, для того, чтобы русская православная церковь оставалась в каноническом единении с вселенским православием, принято было такое решение, что и восточные патриархи будут поминаться за богослужением, которое станет совершать президент синода, а впоследствии это распространялось на первенствующих или первоприсутствующих членов синода, когда со смертью президента синода митрополита Стефана новые президенты уже не поставлялись, будет совершать богослужение келейно в своей домовой церкви, но отнюдь не за общественными богослужениями. Вот так было реформировано высшее управление Русской Православной Церкви при Петре Великом в 1721 году. Но и еще одно очень существенное дополнение в порядок церковного управления сделан был указом императора. В 722 году была учреждена должность обер-прокурора Синода, которому вменялось в обязанность быть оком государевым и стряпчим по делам государственным. Это значило, что обер-прокурором назначался чиновник. На языке того времени слово «офицер» обозначало не непременно военного чиновника, но также и статского чиновника. И в указе речь шла о офицере. Вот. Но, как правило, назначались не военные, а статские чиновники на должность обер-прокурора, и сама эта должность была статской. Так вот, назначался обер-прокурор для того, чтобы наблюдать за действиями синода, для того, чтобы их контролировать с точки зрения соблюдения закона и государственных интересов. Это только впоследствии, уже в XIX веке, сфера компетенции обер-прокуроров далеко выходит за эти ограниченные рамки. Но об этом я скажу уже позже. Затем очень важная деталь. Для членов синода составлен был текст присяги, которую давали они, и в этой присяге верховным судьей духовной сей коллегии объявлялся государь наш всемилостивейший император всероссийский. Петр Великий, затем соответствующие имена во времена правления других императоров. Более того, все синодальные указы выходили на бланке, на котором уже был штемпель по указу его императорского величества. Таким образом, суть реформы, проведенной при Петре Великом, заключалась не только в том, что искажался соборный порядок управления церковного, возглавляемого первым епископом, но и в том также, что церковь была поставлена под контроль государственной власти, совершенно несопоставимой с тем влиянием, которое на ход церковных дел имели и русские цари, и ранее великие князья, или, скажем, имели его в свое время византийские императоры. Почему искажен был порядок соборного управления? Потому что, конечно же, Синод не был полноценным заменой старых освященных соборов, в которых принципиально входили все епископы, входили также другие клирики. А в лице свиты великих князей и царей также и миряне. В составе Синода первоначально было всего 3 епископа. И кроме того, это были лица, не избираемые полным составом епископата, а специально подбираемые. Поэтому, да, некоторый образ соборной власти оставался. Поэтому мы не можем сказать, что русская церковь вовсе выпала из вселенского православия ввиду глубокой деформации канонического строя. Но строй канонический был действительно деформирован. Также точно мы не можем считать, что президент Синода, а впоследствии это были даже просто первоприсутствующие в Синоде, были полноценной заменой действительных первых епископов, какими являлись патриархи. В чем тут принципиальная разница? Первый епископ-патриарх от лица своего имел возможность обращаться и к пастве, и к предстоятелям других поместных православных церквей, и к государственной власти. Президент Синода, первоприсутствующие в Синоде, такого права не имели. Они могли обращаться лишь в составе коллегии, то есть от лица Синода впредь могли идти обращения как к всероссийской пастве, так и к императору и высшей власти, таким образом, российского государства, так и к предстоятелям других поместных православных церквей. Любопытное обстоятельство. Титул святейшества в русской церкви сохранялся. Но каким образом? Ваше святейшество – это было обращение в синод, но отнюдь не к первоприсутствующему члену синода, к которому обращались, как и к иным митрополитам, ваше высокопреосвященство. Ну, тем не менее, скажем так, хотя порядок канонический церковного управления был искажен, был деформирован, тем не менее, эта деформация была не настолько глубокой, чтобы говорить о выпадении Русской Православной Церкви из лона Единой Святой Соборной Апостольской Церкви, из лона Вселенской Церкви. Митрополит Филарет, святой митрополит Филарет, дал такую образную, метафорическую, но очень емкую, глубокую характеристику совершившейся тогда реформы. Реформу, заимствованную у протестанта, проведение Божией церковной, простите, я оговорился, духовную коллегию, заимствованную у протестантов, проведение Божие и церковный смысл обратили в Святейший Синод. Известно, что идея заменить патриаршество духовной коллегии подана была Петру, великим математиком и философом Лейбницем, протестантом, когда он с ним беседовал во время своего пребывания в Европе Западной. И в самом деле реформа была бы более рискованной и глубокой, и опасной, если бы буквально все было исполнено, как это спроектировал архиепископ Феофан. Но случилось нечто иное. Святейший правительствующий Синод все-таки оставался органом законной церковной власти. И восточные патриархи признали святейший правительствующий синод в соответствующей грамоте своим во Христе братом. И русская православная церковь сохранила в диптихе православной вселенской церкви то же самое пятое место, которое она получила по учреждению у нас патриаршеств. Надо сказать, в ту пору сама русская церковь в лице своего предстоятеля, в лице царя и Бориса Годунова, надеялась на третье место после Константинопольского и Александрийского патриархов, но смирилась и с пятым местом, которое наша церковь занимает с тех пор, занимала его во времена синодальные, занимает его и сегодня. На этом я поставлю точку.